Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Куда уходит пионерское детство? К очередной годовщине коммунистической организации для самых юных. Процедура частного банкротства. Насколько учтут мировой опыт в России? Рассказ о независимых профсоюзах Казахстана и государство и религия в Америке. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. По малоизменившейся советской традиции, в мае в России по-прежнему официально отмечается день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Но, несмотря на обычно учащающийся по весне телепоказ Тимура и его команды, пионерскую линейку возле Кремлевской стены, отработанный Зюгановым ритуал коллективного приема в пионеры, подросших для этого крошек, общественная память о пионерстве слабеет. Куда уходит наше пионерское детство? Об этом сегодняшний материал моего коллеги Владимира Тольца.
В этом году партийно-детские торжества возле Кремля, юбилей Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, отмечались особенно пышно. 85-летие – круглая дата. Чтобы достойно ее отметить, Геннадий Андреевич Зюганов перекрыл свой собственный прошлогодний рекорд. Принял в пионеры 4500 мальчиков и девочек против 2500 в прошлом году и многих собственноручно, так сказать, поцеловал. Тысячи их родителей и рядовых граждан умиленно наблюдали за этой церемонией по телевидению, ностальгически вспоминая свои пионерские годы, лагеря, вожатых, дурацкие детские шутки и анекдоты про пионеров и пионерок. Еще бы, статистика свидетельствует, что в пионерах побывало более 2/3 ныне живущих россиян. И по данным опроса, проведенному год назад, более 75% опрошенных, по другим данным даже 85%, я цитирую, с радостью отдали бы своих детей на поруки таким дисциплинирующим структурам. Вместе с тем наблюдается и иное. Большинство нынешних детей уже ничего не знают о реальных или мнимых подвигах пионеров-героев. А если и вспоминают имя одного из них, сохранившееся в общественном сознании как синоним доносительства, то произносят его иногда по-бахчиняновски на английский манер «Паблик Морозов». Про красный галстук как символ пионерства еще что-то знают, а вот про пионерский горн – ничего. Бывает, одни толкуют его как печь, в которой пионеры плавили металлолом, а другие – как название мыса в Южной Америке. Куда уходит наше пионерское детство? Что происходит с сохраняющейся на периферии нашего общественного сознания памятью, я процитирую Антона Носика, об огромном советском бюрократическом холдинге, который осваивал часть идеологического пропагандистского бюджета, владел недвижимостью, издавал газеты, держал радиостанции? Все это становится достоянием, точнее, предметом освоения и изучения теми, кто никогда ни в каких пионерах не состоял. Вот одна из них, профессор Оксфорда Катриона Келли, автор монументального труда о мире детства многих поколений российских и советских людей и готовящегося к изданию на русском языке сочинения об упомянутом мной Павлике Морозове.
Ну, что касается пионерской организации, в первое время ее существования это очень серьезная политическая организация для детей. И вот, ну, даже можно, так сказать, спросить, для детей ли это, или для молодых людей, которым меньше 14-15. Потому что тогда основная проблема это, куда деть детей, которые не доросли до комсомола. Ну, они стремятся в комсомол. Одно побуждение для создания коммунистической организации для детей – это как раз как будто вот судьба этих preteens, как сейчас говорят на английском. Но это переходный возраст, но они еще не тинейджеры, но чуть моложе и так далее. Это как будто классовая организация, но туда стремились, естественно, вот дети бывших, может быть, даже в первую очередь, потому что это способ освободиться от проклятого прошлого. Но в основном принимались в эту организацию по плану детей пролетариата и крестьян. И потом все это начинает меняться уже в начале 30-х.
Британский историк советского детства профессор Катриона Келли. Еще один исследователь советской пионерии, не испытавшая на себе педагогических экзорсисов пионер-вожатых и казарменных прелестей пионерских лагерей, соискательница Европейского университета в Санкт-Петербурге Дарья Димке.
Меня все-таки приняли в пионеры, только я побыла им всего 4 дня, потому что ровно через 4 дня все это было отменено. Дело в том, что пионерскую же организацию в разных городах, поселках и селах нашей великой родины отменяли очень по-разному. Где-то ее отменили, например, в 90-м году, где-то в 92-м, где-то еще позже. Вот я успела побыть, но есть и мои сверстники, которые целый год были в пионерской организации, тогда как у нас в школе она уже была отменена. Я училась в Иркутске. Это был 95-й год.
Даша, профессор Келли остановилась на изменениях в пионерской организации в начале 30-х годов.
В 30-е годы власть попыталась, и не это получилось, использовать эту организацию для индоктринации и контроля детей. Для индоктринации сферы идеологии, то есть для промывания мозгов, и в административной сфере. Ну, просто говоря, чтобы дети служили взрослым. Ее соединили со школой, и отряды в сущности перестали быть организацией, превратившись в возрастной класс. Непринятых в пионеры школьников соответствующего возраста тогда были единицы. Выйти из пионерской организации по своему желанию или по несогласию с чем-то было практически невозможно, да, и практически немыслимо. Эта ситуация несколько изменилась в конце 50-х, начале 60-х, когда разные детские отряды и клубы стали возникать при домах пионеров и при жилконторах. Эти объединения также работали под эгидой пионерской организации, однако напрямую со школой связаны не были. Кроме того, членство в них, так же как и в пионерских отрядах 20-х годов, было добровольным, и все они были организованы по принципу детского самоуправления. То есть можно сказать, что с конца 50-х до начала 90-х годов пионерских организаций, естественно, очень неравных по численности, было две. Одна пришкольная, по сути, никакой особой детской организации не была, главным образом выполняя функции возрастного класса. Вторая, напротив, была внешкольная, добровольная, разновозрастная. В школе от пионера главным образом требовали хорошей учебы и примерного поведения. Занятия же вне школьных отрядов или клубов могли быть самыми разными. Журналистика, парусный спорт, помощь колхозам, озеленение городов, практически все что угодно.
Вы узнаете в этих рассуждениях историка советского пионерства Дарьи Димки свое пионерское прошлое? Я лично не очень. Про помощь колхозам припоминаю, но и про постоянную пионерскую принудиловку вспоминаю тоже. Какая ж тут добровольность. А вот про практически две пионерские организации ни в толк не возьму, ни припомнить ничего такого тоже не могу. С другой стороны, говорит мне мой приятель, некогда изгнанный из совета пионерской дружины за порочащее звание пионера поведения, он шашни крутил с пионер-вожатой. С другой стороны, представьте, что, например, декабристы прочли бы о себе то, что пишут о них декабристоведы. Тоже себя бы не узнали. Но их ведь давно уже нет. Да, отвечает, у историков пионерии писательское нетерпение. Могли бы и подождать со своими выводами. Но мне кажется, дело совсем не в этом. Я ведь верю в то, что с романтической ностальгией пишет о пионерах сегодня Тимур Кибиров. И в том, что пишет о них сетевой поэт Арлуша, тоже не сомневаюсь. Может, пионерство нужно не только по бумажкам и чужим рассказам изучать, но и на собственной шкуре? Но тогда вечный вопрос историку, может ли рыбка, даже если она премудрый пескарь, стать ихтиологом? Поэтому прислушаемся с уважением к нашим ихтиологам, никогда не плескавшимся в наших пионерских бассейнах. Нужна ли пионерская организация сегодня? Катриона Келли.
Сложный вопрос. Во-первых, как бы я против обязательных организаций. Нельзя сказать, что пионерская организация была формально, так сказать, общеобязательной, но на деле это было так. Дети оставались вне пионерской организации, но опять-таки, начиная с середины 30-х годов, скорее всего, в виде наказания. Редко ребенок туда не попадал. Из организации исключали, опять-таки, в порядке экстренности, какие-то там проступки совсем как будто невинного, как считалось, характера и так далее. То, что ребенок, который не принадлежал к организации, действительно был белым вороном. Я несколько опасаюсь такой ситуации, во-первых, по непривычности, потому что я выросла в обществе, где все эти организации все-таки были добровольными. А с другой стороны, работа такой организации как раз по отношению к детям из неблагополучных семей и так далее очень важна.
Так считает британский профессор Катриона Келли. Мнение российского историка пионерии Дарьи Димки.
Детские организации нужны, поскольку дети имеют право на нормальную жизнь, то есть на свою собственную. Они не могут постоянно существовать только в школе, только под надзором взрослым и имеют право на свой выбор. Естественно, уличная кампания такого выбора не дает. Но, учитывая предшествующий советский опыт, эти организации не должны быть напрямую связаны со школой. Желательно также, чтобы они были признаны властями официально, то есть были объявлены, наряду со школой, средства воспитания детей и подростков.
Похоже, эти пожелания уже реализуются. Наряду с Зюгановской красногалстучной пионерской организацией партии «Единая Россия» создается другая «Юность России». Сообщается, что, я цитирую, «в недалеком будущем каждый второй школьник страны вольется в ряды юного резерва партии власти». И уже разработана униформа юных ядросов. В общем, дерзновенные мечтания знатоков прошлого воплощаются в светлом будущем.
Разговор на эту же тему вы можете услышать в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье.